путем. Мы не будем заниматься толкованием, то есть зверь означает вот это означает вот это, а это означает вот это. Мы будем смотреть на то, что говорит текст. И как мы рассматривали ранее 13 главу именно этой книги, помните, последний стих звучит так. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Это число человеческое. Мы будем говорить о содержании книги Откровения. Кто имеет ум неповрежденный, у кого он не промыт, помните, мы говорили о том, берегите, чтобы кто не увлек вас, чтобы вам, простите за выражение, мозги кто-то не промыл. У кого размытое понимание, у кого в голове непорядок, кто сегодня верит обильной информации, которой очень много в интернете, очень много, больше, чем в печатных изданиях. Друзья, если вы верите этой информации, вам трудно будет поверить в Священное Писание. Это правда, друзья. Поэтому сегодня как никогда актуально звучит вот этот подход, этот принцип «назад к Писанию». Что по этому поводу говорит Писание? Я понимаю, друзья, что наши рассуждения, которых мы немного коснулись уже, они взбудоражили сознание отдельных людей. У меня переписка с некоторыми друзьями, которые смотрят, следят за нашими служениями. Мне трудно понять, почему люди так увлечены информацией о последнем времени, в частности, речь идет о чипах, речь идет о опять очередных предсказаниях пришествия Христа. Как люди боятся этой информации, не понимая, что она их самих просто уничтожает. И возникает простой вопрос, а где же Писание? А где же Писание? Наше внимание опять только на Писание обратить внимание. Итак, сегодня у нас общее введение в книгу Откровения, отношение к этой книге, книге Откровения. Позвольте несколько мыслей, я думаю, что очень важных будут и для нас сегодня предложить в первой части нашего рассуждения название и роль книги. Название и роль книги. Мы привыкли, что называется эта книга Откровения. Когда переводят ее на разные языки, даже на одном языке другой перевод делают, то очень много добавлений делают. Святое Откровение, Святого Апостола, ну что-то еще там добавляют. Друзья, этого не было. Когда писалось Откровение, звучало оно очень просто. Откровение Иоанна и никаких добавлений. Потом люди уже добавили, исходя из своих соображений, так подобавляли так, что оно оказывается святое и так далее, друзья. Вначале было написано Откровение Иоанна. Хотя интересно отметить, что по сути это не Откровение Иоанна, мы будем об этом говорить. Но оно представляется как документ, который от Иоанна изошел. То есть Иоанн писал. Но, по сути, Иоанн передавал то откровение, которое он получил. Оно не его. Откровение это не Иоанна, но Иоанн записал. Название книги «Апокалипсис». «Апокалипсис» на языке оригинала. Это слово сегодня очень расхожим стало. Фильм называется «Апокалипсис». Если кого-то запугать хотят в будущем, «Апокалипсис», говорит, приближается. Оно, с одной стороны, такое и нарицательное, и не поймешь, что люди запутались в этом понимании, вернее, в употреблении этого слова. Слово «Апокалипсис» – «открыть сокрытое». «Калупто» – это сокрытое греческое слово, «апо» – «открыть». Вот то, что сокрыто, открывается. Это название, значение, название этой книги. Бог открывает то, что сокрыто, но не для Бога. Бог открывает людям то, что для них сокрыто, делает это доступным для них. Людям открывается то, что Богом определено, что известно Богу. Пришло время, ранее Господь такого откровения не давал. Но пришло время, полнота времени, надо сказать, и для написания книги Откровения. Поэтому оно представляется людям. Итак, название книги «Открыть сокрытое», слово «Апокалипсис». «Апокалипсис». Роль книги – показать Бога. Я хочу, чтобы на это обратили особое внимание, друзья. Вся книга Откровения пропитана вот этой главной целью, что показать. Роль книги, назначение книги – показать Бога как определяющего будущее и управляющего этим будущим. Книга Откровения – явно показывает, что управляет вселенной Бог, Он знает это будущее, Он его смело предсказывает, Он в нем больше, чем прекрасно ориентируется, потому что это то, что Он приготовил, и этот же Бог управляет этим будущим. Оно еще для людей не пришло. для людей это будущее не пришло. Но книга Откровения явно представляет Бога как того, который будет управлять, и вернее, он управляет, по сути, этим будущим. Мое желание на этом сфокусировать внимание. Почему? Много приходится иметь рассуждений один на один, по телефону, переписка по интернету. Друзья, опять возвращаемся к той серьезной трудности. Ты посмотри, что происходит. Ты посмотри вот тот сайт, посмотри, ту ссылку посмотри, ту ссылку посмотри. Ну, есть возможность, смотрю. Ну и что я там смотрю? А вижу, то я понимаю, почему людей это запугало. С одной стороны, люди верующие. Называют себя верующими. Но с другой стороны, для них откровение – это название, что вот оно будет что-то там в будущем. Но насколько они запуганы, подавлены этой информацией, с одной стороны, верят в Бога, а с другой стороны, боятся того, что задумают люди. Это же кризис, друзья. Это серьезный кризис сознания. Как здесь ясно можно видеть? Как ясно здесь можно видеть? Откровение, когда мы действительно пытаемся внимательно посмотреть стих за стихом, что мы уже делали неоднократно с несколькими главами, говорящими о будущем времени. Эта информация отчетливо показывает одно, что не люди, не клубы известные, не движения тайные, не тайное правительство будет управлять будущим, а будет управлять будущим Бог. Вот это доносит до нас книга Откровения. Друзья мои, я вновь хочу повторить эту мысль, она важна. Я знаю, что очень многие действительно пугаются того, что читают они в средствах массовой информации. Друзья мои, у меня вопрос, кого вы боитесь? Кого вы боитесь? Вы боитесь того, что там одно запланировали, пару миллионов гробов для вас приготовили? 10 тысяч гильотин завезли, чтобы голову рубить кому-то непокорным, не могу понять, откуда все это берется, для чего это? Ну, у страха глаза велики. Друзья мои, кто управляет будущим? Вот что доносит до нас откровение Господь. И книга Откровения представляет это. Да, ужасно будет, страшно будет. Но надо помнить одно, что управляет будущим. Управляет будущим Бог. Именно вот этого величественного Бога, в руках которого все. И открывает для нас книга Откровения. Итак, роль книги Откровения показать. Показать, что Бог будет всем управлять. 1.8 Откровения. «Я есть Альфа и Омега». Греческая первая буква алфавита Альфа и последняя Омега. То есть от меня начало и конец. И здесь же повторяется. Начало и конец. Говорит Господь, который есть, был и грядет. И сильная фраза. Вседержитель. Так говорит Альфа и Омега. Начало и конец. Господь, который есть, был и грядет. У него нет времени, все три времени есть, участвует. И он вседержитель. Это с начала книги читателю представляется вот такой Бог. В какого Бога мы верим, друзья? Смотря на окружающую нас ситуацию, смотря на просто колоссальный объем информации о будущем времени, в кого мы верим? В кого мы верим? Верим в информацию или верим вседержителю? Друзья, это важный момент, мы много раз будем к этой мысли возвращаться. Итак, для того и дана книга Откровения, которая открывает будущее время, будущие события далеко неприятные, далеко не радостные. Но эта книга утверждает Бога как Вседержителя, как того, который всем управляет. Еще один текст, позвольте процитировать, Исаия 24-14 глава. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, Господь воинств, слово Саваоф, Господь воинств, сильный Господь. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Вот таким и Ветхий Завет, и Новый Завет, и книга Откровения представляет Бога. Как Бог определил, так и состоится. Кого мне бояться? Если Бог за нас, кто против нас? Некто перефразировал фразу. Если Бог за нас, неважно, кто против нас. Итак, об этом Боге будем говорить. Об этом удивительном промысле, который Он открыл. Он был сокрыт. Но Он его открыл через эту удивительную книгу. Это второе, на что мы обратили внимание, роль книги третья. Опасность прибавления чего-либо к ней или удаление чего-либо из этой книги. Мы читаем в последней главе этой книги следующее. «И я также свидетельствую», Иоанн пишет, «и я также, как тот, который написал, свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним», добавит, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Позвольте обратить внимание, мы будем об этом говорить. Вот те язвы, которые будут в наказаниях. Вот если вы добавите что-то к этой книге, то на вас вот эти казни и обратятся. Вы слышите, друзья? Если вы что-то добавите, то на вас вот эти казни и обратятся. Это серьезное предостережение. Дальше. «И если кто отнимет что-то от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». И в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Друзья, серьезнейший вопрос спасения поднимается. Если кто-то от этой книги что-то добавит, что сделает Господь? Вернее, убавит. Если кто-то убавит из откровения что-то, что сделает Господь? У того он уберет из книги жизни. Значит, он там был? Но как можно убрать, если его там нет? Итак, если кто-то, это важный момент, если кто-то уберет что-то из этой книги, у того Бог заберет участие в вечной жизни и участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в этой книге. Это серьезное, друзья, предостережение. Мое желание обратить внимание на очень важные мысли в связи с этим текстом, который мы прочитали. Предостережение дано прежде всего о книге Откровения. Друзья, давайте это будем помнить. Верующие люди нередко вот эту фразу, если кто добавит или убавит, приписывают ко всей Библии. Согласно Священному Писанию, текста, который мы прочитали, прямо сказано. Если кто к словам вот этой пророческой книги добавит или убавит. Идет речь в данном тексте исключительно о книге Откровения. Еще одна важная мысль. Когда писалась книга Откровения, Новый Завет не был собран вместе. Это были отдельные книги. Прошло еще где-то 150-160 лет, прежде чем книги Нового Завета, написанные были в разных местах, они стали собираться в одну книгу, которую мы сегодня называем канон, канонический Новый Завет. Поэтому это еще одно подтверждение, явно указывающее на то, что данный текст, если кто добавит кто-то или убавит, относится к книге Откровения. Смотрите, друзья, насколько Господь тщательно наблюдает затем, чтобы к тому представлению, которое он открыл через Иоанна, ничего не было добавлено и ничего не было убавлено. При всем том, что многое непонятно, сложно для понимания, трудно для объяснения, это никак не меняет смысл, ту идею, которую Господь заложил, чтобы люди знали. Именно книга Откровения очень ясно показывает ограниченность ума человека. Бог всего лишь навсего открыл не глубину самого себя, а открыл то, что будет. Это не глубина познания Божия, слышите, друзья? Это просто информацию, которую он видит наперед, он открыл людям, и люди растерялись. И люди сегодня пытаются, кто как хочет, то так и толкует книгу Откровения. Итак, это тоже достаточно вам важная мысль. Материал, который... Повторим мысль, предостережение дано прежде всего о книге Откровения по причине, почему Господь так серьезно предостерегает, по причине потенциальной опасности. То есть всегда есть опасность исказить смысл книги Откровения в силу ограниченности ума человека. Человек хочет понять книгу Откровения, но разум ограничен. Беда большая, что многие люди сегодня, считающие себя верующими, почему-то думают, что книгу Откровения надо понимать через ту информацию, которую они в интернете просмотрели. Прочитали, кто-то им сказал, запугал их. И думают, что эта информация поможет им прочитать, понять книгу Откровения. Но это неправильно. Ты изучай эту книгу, чтобы легче было узнавать происходящее. Нет, вы понимаете, друзья, искажение, искаженный подход. Следует смотреть на происходящее через книгу Откровения. Это правильный подход. Но вот эта уловка сатаны, что он делает? Он пугает информацией, затягивает, это такая затягивающая информация, у страшилки современной. Так затягивает эта информация, и люди, поглощенные этой информацией, пытаются этим идеям найти подтверждение в книге Откровения. Но это же добавление. Друзья, это же добавление к книге Откровения. Это попытка, вот эта информация, которая, к сожалению большому, часто просто ложная. Мне пришлось с некоторой информацией вплотную коснуться, друзья. Но это ложная информация, ссылается на документы, которые якобы где-то были подписаны, их в природе не существует. Друзья, я просто удивляюсь, как люди вот элементарные вещи просто, даже, ну хотя бы немножко вы один к одному прибавьте, ну 2,5 ведь не получится. У кого-то и 3 получается, и 4. Ну, немножко, друзья, улыбаемся, но вот то, что происходит сегодня среди людей. Почему вы через вот эту информацию пытаетесь приклеить книги Откровения? Да выбросьте эту информацию из головы. Обратите внимание к Священному Писанию. Назад к Писанию, соло скриптура. Вот то, что сегодня действительно хочется больше и больше утверждать. Итак, еще одна мысль. Предостережение, вот то, что не надо, нельзя добавлять или прибавлять, является предсказанием того, по сути, вот эти слова «не добавляйте» и «не прибавляйте», «не убавляйте», предсказанием того, что Откровение, книга Откровения, более других библейских книг будет подвержена искажению. Ни о какой книге больше так не сказано. Это Божий промысел, друзья. Знал Господь, что больше всего дискуссий, споров, разделений, доказательств, семинаров, информация в интернете будет именно по книге Откровения. Потому, зная и видя это наперед, Божье предузнание. Он и дает вот это описание. Вы не имеете права ничего добавить и прибавить. Но возникает интересный вопрос. Откуда я знаю, это добавлено или убавлено? Откуда я могу знать? Простой вопрос, простой ответ. Для этого ты должен знать, что здесь написано сначала, чтобы видеть, это добавлено или не добавлено. Опять возвращаемся к Писанию. То есть, чтобы не ошибиться в том, ведь если я что-то добавлю, язвы Господь пошлет. Если я убавлю, заберет участие в книге вечной жизни. И одно плохо, и другое плохо. Но хотя бы это должно нас предостеречь, не вольнодумствовать, не вкладывать в свое Священное Писание. А по этой причине именно вот это 2 серьезных предостережения, и добавлять нельзя, и убавлять нельзя, они заставляют верующего человека отбросить все, всю информацию, которая сегодня напичкана информационное пространство, и сказать так, я сначала посмотрю, что по этому поводу говорит Писание, а потом, когда я эти очки одену, мне через эти очки, которые называются откровение, будет легче понять то, что происходит. Обратите внимание, мы просто наоборот поворачиваем этот процесс. Вот смотря за тем, что происходит сегодня в обществе, хотим, чтобы люди действительно понимали, что на все происходящее следует смотреть исключительно через Писание, но не наоборот. Давайте пойдем далее. Коротенькая мысль, мы перейдем ко второму разделу. Мы говорим о назначении книги Откровения, сложность толкования символов Откровения. Просто коротенькие-коротенькие размышления, и у нас будет следующая мысль, это подходы к толкованию. Друзья, действительно, когда Господь показывал Иоанну вот то, чего не было еще, и, возможно, и на сегодня еще нет, неудивительно, что Иоанн не смог это, не нашел ничего в своем лексиконе, хотя он далеко не бедный был. Он не нашел ничего подходящего, чтобы описать конкретно и Сына Божьего, даже в первой главе мы на нее будем сегодня обращать внимание. Вот те видения, которые он видел, он не нашел ничего подходящего. Поэтому это и всегда вызывает трудность, друзья, в объяснении символов. Мы не будем толковать символы. Мы будем говорить о содержании книги. Почему? Скажу прямо. Если вы немного когда-то занимались, пусть не увлекались, но занимались историей церкви, историей христианской церкви, наверняка вы обратили внимание на следующее. Сколь часто в истории церкви пытались события Откровения приписать к конкретным годам. Кто-то считал, что это было в первом веке, кто-то считал, что во втором веке, в третьем, в четвертом. Это всегда было, друзья. Это было всегда, не забывайте, пожалуйста. Вот эта истерия, истерика, паника у слабых верующих, можно сказать прямо, она всегда была. Почему-то хотели видеть, что откровение, именно события откровения в их период происходит. Но важный вопрос. Произошло пришествие Христа в первом веке? Нет. Во втором? Нет. Ну, дальше не будем задавать вопрос. Даже в 21-м пока еще не произошло. Что это значит? Это значит, что люди, имея, возможно, не до конца неправильно понимали книгу Откровения, что приписывали ее к своим годам. Именно вот эти ошибки, я смирюсь сказать, ошибки, которые повторялись практически в каждом поколении, они сегодня нас, жителей 21 века, заставляют не торопитесь. Потому что до вас уже ошибались. Мы не говорим о ложных предсказаниях, когда придет Христос. Они будут, друзья, вот эти предсказания расти, как грибы после дождя. У нас скоро каждый день будет пришествие, столько лжепророков появится. И этого следует ожидать. Но люди обманывались, люди ошибались, люди, возможно, чего-то не досмотрели в книге Откровения и, по сути, неправильно представляли его. И то, что Христос до 21 века не пришел, это для нас серьезное предостережение. Не торопитесь колебаться умом ни от духа, ни от слова, ни от послания, будь то нами посланного. Вспоминайте наше рассуждение ранее. Итак, возвращаемся к книге Откровения. Много символов. И, друзья, мы не будем заниматься символами, но толкованием деталей этих символов. Общую картину мы постараемся представить того, что написано в книге Откровения. Еще одна важная часть в нашей сегодняшней информации – это подходы к толкованию. Это больше будет информационная, друзья, часть. Но хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Если сказать прямо, как правильно толковать Писание, или как вот, что представляется вот в первой, второй, в третьей, четвертой главе, друзья, у каждого, кто не первый год верующий, есть свое толкование Откровения, правда? И надо сказать, что оно самое правильное. Почему? Потому что я так думаю. Ну, извините, пожалуйста, другой по-другому думает. Значит, что, все правы? И вот когда анализировали мышление людей, как они подходили к откровению, как они пытались его толковать, то вот все вот эти многие размышления, их очень много. Но позвольте их сузить до трех, то есть сгруппировать их в три подхода. Подчеркну, что это то, как верующие подходят, какие принципы они используют для толкования откровения. Нам следует это знать. Нам следует знать. Первый принцип – это аллегорический. Слово «аллегория», понятно, это сравнение. Это похоже на вот это похоже на вот это. С одной стороны, книга Откровения побуждает вроде бы к этому. Там много символов. Мы же понимаем, что символ что-то означает. Поэтому книга Откровения вроде бы наталкивает нас на аллегорическое толкование. Но, друзья, понимаю, что сейчас у нас не текстология, не обзор Нового Завета. Но маленькую деталь хочется выделить все-таки. Друзья, символика и аллегория – это совершенно разные, по сути, подходы. Если идет аллегория, «я есмь лоза» – это аллегория. Мы понимаем, что под словом «лоза», то есть понятно, что кто-то что-то подразумевается под одним, под другим. Но здесь же в Откровении не так. Здесь Иоанн что-то видит, а описать не может. Это же не аллегория. Он видит конкретное что-то, конкретное, но описать не может. Это уже не аллегория. Друзья, мы пойдем далее, но это интересная деталь. Хочу обратить внимание на следующее. Вот в чем характеризуется вот этот подход в толковании книги Откровения, аллегорический? В целом он сводится к тому, что в Откровении нет конкретных событий. Просто Откровение представляет в общем вот борьбу между добром и злом, между Богом и дьяволом, которая закончится победой Бога. И для нас не важно там в детали вникать. Своего рода это вот книга притч. Помните, вернее, притчи. Мы как-то касались этого вопроса. Христос много приводил притч. В притчах детали не важны. Помните, мы говорили о десяти девах? Что такое масло, светильник? И мы начинаем фантазировать. Там не надо об этом говорить. Там главный принцип – это иллюстрация, которая говорит о готовности. Всегда надо быть готовым. Но детали там не толкуются. Вот некоторые понимают, что раз это аллегорический смысл, вот много там символов, поэтому не надо детали толковать. Это просто в общем сказано, ну, борьба добра и зла. Это подход, и вот этот аллегорический подход. Друзья, мы будем шаг за шагом некоторые детали приводить в наших рассуждениях не сегодня, но вот опасность этого аллегорического толкования. Именно аллегорическое толкование создает хорошую базу для появления ересей. Но об этом отдельный, друзья, разговор. Именно аллегорическое толкование. В истории христианской церкви, вот там, где оно процветало, восточное христианство, оно было подвержено больше именно аллегорическому толкованию. Вот там больше всего ересей появлялось. То есть историю не переделаешь, мы имеем конкретный факт. Поэтому сам по себе аллегорический подход толкования, хоть книги Откровения, хоть другой книги, он очень опасен, потому что он, безусловно, фактически это дорога уже в неправильное понимание, по сути. Второй подход – это исторический. Если первый аллегорический, там детали нет, просто вот война там идет, ну, как в сказках, да? Добро борется злом, потом все победило, добро победило зло, все хорошо, стали жить, поживать и добра наживать. Что-то вот в таком плане пытаются в такой подход использовать для книги Откровения, это аллегорический. Второй, другой, безусловно, исторический. Вся история церкви, то есть предполагается так, вот книга Откровения – описывает всю историю церкви от момента создания и до последнего часа X, когда Господь придет. Вы понимаете различие, да? То есть другой подход, мы сейчас его коснемся, он относится, говорит, что книга Откровения – это то, что будет. Исторический подход говорит нет. То есть посмотрите, вот все, что написано в Откровении, это от самого момента создания церкви. И когда сегодня мы на некоторые стихи будем обращать внимание, скажу прямо, что они вроде бы дают право подтверждать эту мысль. Вроде бы подтверждают, что вот этот исторический подход, что книга Откровения описывает всю историю церкви от момента создания и до пришествия Христа. Вроде бы есть подтверждение текста, но мы на них будем обращать внимание. То есть утверждается так, что нет буквального тысячелетнего царства. Это просто идея. Не считает, что Откровение говорит о конкретных событиях. Просто вот символически показывает какой-то вот период в жизни церкви. Надо сказать, что именно такого подхода придерживался Лютер, основатель протестантского движения, очень известный ученый Исаак Ньютон и еще одна достаточно известная личность, теолог Элиот. Они придерживались этого понятия. Эти идеи, я хочу обратить внимание, вот как идеи аллегорического толкования, так и идеи исторического толкования, не забывайте, пожалуйста, они просматриваются во всех объяснениях, которые сегодня есть. Вот то, что мы читаем в книгах, в печати и по интернету. Оно просматривается, надо понимать, что стоит за этим, как человек в принципе подходит к откровению. Третий подход, это футуристический так называемый, от английского слова future, будущее. То есть предполагается так, что события Откровения – это то, что будет. Скажем прямо, что вот этот вот подход футуристический или представляющий Откровение только как события будущего, он соединяет в себе очень-очень-очень много взглядов. Мы их не будем рассматривать. Друзья, скажу прямо, что не вижу сегодня особой необходимости их касаться. Я просто назову так, чтобы вы реально понимали, сколь много он соединяет. Есть тысячелетнее царство. Кто-то говорит, что бедствия будут до тысячелетия, премиллениум так называемый. Кто-то говорит, что это постмиллениум, то есть бедствия будут после тысячелетнего царства. Это один подход. Ключевой подход – это великая скорбь. То есть, когда Христос придет? До миллениума, до тысячелетнего царства, до великой скорби, во время скорби или после великой скорби. Отсюда понятие премиллениум, претрип и так далее, друзья, оно вам не нужно. Очень-очень много дискуссий. Сюда же включается и восхищение церкви. А где оно будет? Будет ли оно вообще? Или Христос придет, там не будет тайного восхищения? Вы выдумали все это. Идеи восхищения не существует. Об этом очень много, друзья, сегодня говорится. Не забывайте, пожалуйста, что вот эти элементы, они просматриваются в обилии информации, которая сегодня обрушивается на сознание человека. Славянское движение или славянское братство, как его называют, или славянское христианство, это точнее не братство, а христианство, потому что там есть и сестры еще, и не только служители. То есть славяне-христиане, они больше склоняются именно к этому подходу, футуристический подход. То есть события Откровения говорят только о будущих событиях. Единственная важная деталь. Все-таки усматривают, что события будущего начинаются с 4 главы книги Откровения. Мы на это будем обращать внимание. А первая глава – это введение в книгу Откровения. Вторая, третья глава – послание семи церквам. Мы сегодня не будем об этом говорить. Это следующая наша встреча. вот что стоит за этими посланиями. Но мы к этому относимся. Единственное, что в чем вот славянское христианство разделяется, это в том, когда придет Господь. Когда, во-первых, большей частью славянское христианство придерживается понятия, что будет восхищение церкви. Будет тайное восхищение церкви. Но этот взгляд делится на три части. Одни считают, что восхищение будет до великой скорби. Вторые считают в середине великой скорби. Третьи после великой скорби. Друзья, вот это взгляды. Не забывайте, пожалуйста, очень важная деталь. Именно мы ранее говорили о том, что именно книга Откровения более всех других книг будет подвержена искажению или попытке неправильно быть представленной. И вот на этом сатане удается много сделать среди христиан, поссорить верующих друг с другом. Когда Христос церковь возьмет до великой скорби, я против тебя. Я слышал такие заявления. В этих заявлениях нет ничего здравого. Но это же твое понимание, ты не можешь утверждать, что это так или иначе. Но на том, что я понимаю, что церковь будет восхищена до великой скорби, а другой понимает, что после великой скорби, друзья, у меня вопрос, стоит ли из-за этого терять брата? Стоит ли? Вот где ловушка, где нам капканчик, ловушку подставил сатана. Друзья, мы можем иметь разное понимание о том, когда будет церковь восхищена. Но это никак не дает нам права терять брата или сестру и не вмещать его только потому, что он по-другому понимает. Книга Откровения сложна для понимания. Почему? Потому что здесь ограниченный разум человека соприкасается с безграничным, всемогущим, всезнающим Богом, который настолько упростил будущее, настолько упростил, проще не скажешь, что мы даже этого не понимаем. Это, возможно, немножко допуская какую-то иронию, но это действительно так. Бог показал простое, он никаких сложностей, никаких теологических идей не предложил Иоанну. Но Иоанн это записал, мы этого даже не понимаем. Помните это, друзья, всякий раз, когда мы будем соприкасаться с Божьим Словом, в частности, с книгой Откровения. Правильный подход к пониманию Откровения. Правильный подход к пониманию Откровения. То есть, есть три общих подхода. Ну, что же выбрать? Мы же, наверное, самые правильные. Нет, послушайте. Правильный подход к пониманию Откровения – это не мой, не наш, не под влиянием увиденного и услышанного. Правильный подход – изучай Писание. Это правильный подход. Помните текст Писания. Поучайся в ней, в этой книге, день и ночь, чтобы правильно поступать. Вот чем больше человек вникает в Писание, тем легче понимать замысел Божий. Постоянно поучайся, то, к чему призывает нас книга Иисуса Навина, означает «исправляй неправильное и пополняй объем знаний». Что это значит? Сколько лет ты верующий? 20, 30, 40. Это не значит, что ты во всем правильно понимаешь. Это не означает еще. Изучай Писание, чтобы увидеть, в чем ты еще неправильно понимаешь, и пополняя свои знания. Для чего это надо делать, друзья? Призыв. Изучайте Писание. Для того, чтобы исправлять неправильное и пополнять знания. Для чего? Чтобы правильно поступать. Если у меня нет постоянного процесса углубления в Писание, и я по себе меряю других, вот этот неправильно говорит. Вы понимаете, друзья, что стоит за этой фразой? Он неправильно говорит. Это значит, что я владею истиной, а он не владеет. Я определяю, он правильно говорит или нет. Не слишком ли много там моего я? Итак, вникай в Писание. Лучшие друзья, я думаю, это правильно будет подумать об этом. Вот в таких случаях, когда, есть, допустим, есть у меня какое-то понимание вот данного текста, это всегда будет правильно говорить так. Брат мой, я понимаю вот этот текст так. И все, это честно и правильно. Это честно и правильно. Но заявлять, ты не прав. Если человек явно искажает Писание, ну, допустим, сразу мне на память приходит заявление, церковь – это четвертая личность Божества. Проповедуется так. Но это явная ересь. Здесь можно прямо говорить, то, чего нет в Писании, это ересь. И здесь прямо можно сказать, это ересь, это не, ты не прав. Но если идет речь о понимании, ну, допустим, что такое зверь 666? Один может понимать так, другой может понимать по-другому. Но это наша попытка понять, то, что Господь открыл. Мы можем в этих вопросах расходиться, но это никак не дает права утверждать, что я только прав, или мы правы, наша церковь права. Нет, это одно из пониманий. И лучше будет, если вы имеете разные понимания, братья и сестры, пригласите друг друга на чай. Такой продолжительный, главное, чтобы, может быть, что-то не только чай был. Посидите и пообщайтесь. Выскажите аккуратно свое понимание. Выслушайте вашего собеседника. Научитесь правильно говорить и научитесь правильно слушать. Не сомневаюсь, что вы обогатитесь, друзья. Вы взаимно обогатите друг друга, если будет такой открытый, хороший разговор. Лекарство от самоутверждения, опасность самоутверждения, вот в вопросе откровения, это «я имею свое», и его беру за точку отсчета, за стандарт. И я определяю, это правильно или неправильно. Лекарство от вот этого, заявлять, что я прав, лекарство от самоутверждения. Услышал что-то? Приди, открой Писание и проверь, точно ли это так. Может быть, тебе открывает Господь большую глубину, а ты считаешь, вот как я пришел к этому пониманию лет 20 назад, я ничего не буду менять. Возможно, тебе толчок, пересмотри, пожалуйста. Итак, услышал, приди, посмотри, точно ли это так. И если это точно так, возможно, ты не прав. Не он не прав, возможно, ты не прав. Не лишай себя возможности возрастать. Выслушай точку зрения. Приди, покопайся в Писании. Может быть, ты не прав. Если заявляю, я прав, вы не правы, этим фактически я себе приговор подписал. Я отказываюсь возрастать. Я уже достиг высоты. Может, немножко, друзья, добавляю здесь улыбки, иронию, вы понимаете смысл. Не торопитесь осуждать другого. Мы пойдем далее. Основное внимание уделим введению в книгу Откровения. Друзья, это общие, важные, на мой взгляд, мысли, которые следует понимать, следует о них говорить не только по отношению Откровения, вообще относительно и христианских отношений друг с другом, и подхода к другим книгам Священного Писания. Введение в книгу Откровения. И теперь мы первой главе посвятим некоторое время. Это вводная информация. Первое, что будет предложено нашему вниманию, откровение – это информация, хоть называется откровение Иоанна, но откровение – это информация, данная Богом Отцом Иисусу Христу, чтобы Он передал ее верующим. Почему-то Духу Божьему угодно было вот это подчеркнуть, что это не откровение Иисуса Христа. Это откровение, которое дал Бог Отец Иисусу Христу, чтобы Он это передал верующим, что Он и сделал через раба своего Иоанна. Это важное вступление. Итак, книга Откровения – это информация, которую Бог передал Сыну, чтобы Он передал людям. С одной стороны, это четко показывает единство внутри Троицы, гармонию, понимание, что мы вместе это делаем. Пойдем далее, текст Писания читаем. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. Чему надлежит быть вскоре? Вот интересное выражение, которое здесь мы встречаем. О чем идет речь? Если сравнить это смысл, вот слово «вскоре», чему надлежит быть внезапно? Одно из значений этого слова – время близко. Мы следующий текст прочитаем. Но время чего близко? Не сказано. Блажен, стих 3, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. О чем идет речь? Какие слова? Книги Откровения. Блажен, кто читает и слушает Откровение. И соблюдающий, написано в нем. Что это значит? Это значит, что книга Откровения – это не только информация, а это побуждение к действию. Не просто читать, но исполнять написано в этой книге. Далее. Ибо время близко. Время чего близко? Не сказано. И у нас возникает вопрос. Сразу буквально мы соприкасаемся с серьезными вопросами. На мой взгляд, здесь можно просмотреть параллель с книгой пророка Даниила. Когда Бог показывал Даниилу видение истукана, вы помните, который из нескольких частей состоял. И сказано о том, что вот этот последний царь, который восстанет, в его время Господь утвердит царство, которое не разрушится никогда. Даниила 2:44. Поэтому можно предположить о том, если соединить это выражение, но там сказано, вот в книге пророка Даниила, интересная мысль, не сказано, что время близко, но в последнее время Бог воздвигнет царство, в последнее время. Мы можем согласиться с тем, что речь идет о царствовании Христа, о приходе Его, о том, что Он утвердил царство, которое не от мира сего, и в этом царстве уже не будет конца. Это удивительная пророческая мысль, говорящая, по которой параллельно можно рассматривать со словами Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Христос создал царство, которое ад не одолеет, и она будет вечна. Утвердится царство, которое будет вечно. Поэтому можно просмотреть, что вот это вскоре, которое в начале книги Откровения, оно связано с пророчеством книги пророка Даниила. Там сказано «оно будет». Через какое-то время оно будет. Вот оно исполняется. Следующее, что мы видим, мы говорим о первой главе. Книга, первая глава представляет величественное положение Христа. Мы говорим о том, что Бог Отец дает откровение Сыну, чтобы Он передал его людям. До этого мы говорили о том, что книга Откровения представляет Бога как Вседержителя, который всем управляет, который предсказывает, не предсказывает, открывает. Неправильно говорить, Бог не предсказывает. Бог видит, открывает. Бог не предсказывает. Он открыл людям то, что должно быть, но люди этого не знают. И Он открыл это будущее, и этот же Бог будет управлять этим будущим. Но здесь важная мысль. События Откровения проходят под влиянием или под действием Иисуса Христа. Бог все во всем. Он Вседержитель. Он дал откровение, но важно подчеркнуть, это и показано людям, читающим Священное Писание, в том числе и Откровение, величественное положение Христа. Через кого Бог будет судить людей? Поэтому величественная картина представляется, портрет Христа. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Почему это происходит? Мы читаем в книге Евангелия Иоанна. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Главный персонаж, главный герой, главное действующее лицо – всей книги Откровения, от первой главы и до последней, Иисус Христос. Книга Откровения говорит о Божьем суде. И наличие вот этого величественного Писания Христа явно подтверждает ту мысль, что Бог в будущем исполняет то, что Он сказал. Он весь суд уже отдал Сыну. И Он будет судить вселенную, Павел прямо сказал, посредством, то есть через Иисуса Христа, предопределенного и мужа, воскресив его из мертвых. Бог будет судить всю вселенную через Иисуса Христа. Потому именно первая глава, она здесь представляет картину Христа не как младенца, который в яслях родился, а потом за ним Ирод гонялся, а представляет его как действительно великого, превознесенного. Мое желание, чтобы мы внимательно посмотрели, какой Христос в Откровении. Обратите внимание на тексты, которые на это указывают. Итак, каким представляется Христос в книге Откровения? Прежде всего, Он первенец из мертвых, стих 5. Далее, Он владыка царей земных, это же стих 5. Далее, Он спаситель верующих, которых Он возвеличил, Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. Далее, Его пришествие увидят все, и те, которые пронзили Его. Это то, как первая глава представляет Христа. Далее, Он начало и конец. Далее, Он вседержитель, идет речь о Христе. Стих 8. Далее, Он властелин ада и смерти. Стих 18. Далее, Он глава служителей церквей и самих церквей. Стих 20. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Вот данный текст явно указывает на то, что Господу было угодно, Он здесь же истолковал. Вот это видение там семь светильников, семь звезд, он тут же это объяснил. Поэтому можем прямо говорить, что семь звезд – это ангелы церквей, а семь светильников – это сами церкви. Вот здесь можем прямо говорить, это вот что обозначает. Но если что-то не открыто, друзья, здесь, безусловно, можем предполагать, что за этим может находиться или что, на что это может указывать. Вся книга Откровения, очень важный, друзья, пункт, вся книга Откровения адресована прежде всего к семи церквам в римской провинции Асия, современная Турция. Вся книга Откровения, вся, адресована прежде всего к семи церквам, которые находились в Малой Асии. Хочется подчеркнуть, что к тому, это вопрос, о котором мы в следующий раз будем говорить. В то время, когда Иоанн писал эту книгу, предполагая, что это был где-то 95-96 год новой эры или по рождению Христа, к тому времени уже были десятки церквей. Возникает очень серьезный вопрос. Почему Откровение адресовано не ко всей Вселенской Церкви, а адресовано только к этим семи церквам? И это остается вопросом непонятным. Но мы исходим из того, что говорит Писание. Книга Откровения прежде всего адресована к семи церквам, которые были на территории современной Турции. 11 стих 1 главы. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Но это не к нам, друзья, Филадельфия – это не наш. Интересно, друзья, подчеркнуть, как здесь ясно и четко звучат слова Божьи. То, что ты видел, дальше, напиши, кто писал? Кто писал? То, что ты видел, текст прямо говорит, напиши. Итак, то, что Иоанн видел, он это и записал. Это не Бог его рукой водил. Здесь этот текст прямо об этом говорит. Итак, слова из книги Откровения прежде всего обращены к семи церквам. Мы в следующий раз, когда будем говорить о посланиях к семи церквам, коснемся того, насколько сегодня мы можем применять это к нам. Подчеркнем, это Священное Писание. Но для нас важно это понимать. Еще по одной простой причине важно понимать и помнить. Мы призваны понимать, что эти слова обращены к тем церквам. Поэтому для нас всегда это должно быть в нашей памяти. Прежде чем, вернее тогда, когда мы будем изучать книгу Откровения, помните, что она должна была быть понятной людям того времени. Поэтому для нас важно будет обращаться немного в то время. Почему? Если мы не будем хотя бы ставить перед собой этот вопрос, нам очень сложно будет объяснить книгу Откровения. Ведь она же конкретных получателей имела, и они понимали, о чем идет речь. Как это относится с другими церквами и как это относится к нашему времени? Почему послание только к семи церквам, не к шести, не к двенадцати, не к трем, не к 24, почему к семи? Об этом в следующий раз. Но важно, друзья, у нас сразу возникают вопросы. Почему? Почему цифры вот такие появляются? Очень важный вопрос, который также сегодня перед нами стоит. Как делится книга? На какие части ее можно разделить? Друзья, я знаю, что сегодня, если вы будете знакомиться с обзором Нового Завета или введением в Новый Завет, то, безусловно, вам будут предлагать определенное разделение. Вот это первый раздел, второй раздел, третий раздел. Это попытка людей представить или разделить книгу Откровения на части. Мое желание – обратиться к Священному Писанию. Именно первая глава, она очень ясно говорит о том, какие здесь части. Здесь три части в книге Откровения. Обратим внимание на это. Деление книги. Это видение, это то, что есть, причем на то время, не забывайте, пожалуйста, на то время, когда писалась книга. Напиши, что ты видел, мы обратимся к этому тексту, что есть, и дальше, и что будет. Итак, книга Откровения из трех частей состоит. Видение, то, что было на то время, и то, что будет. Богу угодно было показать для всех и современных исследователей Библии вот этот фрагмент. Уважайте Бога. Уважайте. Если Он указал на это тройное деление, учитывайте его, когда вы будете изучать эту книгу. Стих 19. Итак, напиши, Господь повелевает Иоанну, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Итак, это три части книги Откровения. Когда мы будем с вами, друзья, рассуждать далее об информации, о видениях, о пророческих видениях, следует всегда помнить, что вот эти три части, посмотрите, где они там. Мы будем в следующий раз говорить о том, где вот, допустим, послание, вернее, информация о церкви, это вторая, третья главы, отчетливо отвечает на вопрос, что есть на то время. А что будет, начинается уже с четвертой главы, 4.1 и далее. Это то, что будет. Причем, что есть и что будет, но есть отдельная часть, которая называется видение, то есть то, что ты видел. Вот эти видения, они соотносятся, возможно, либо с первой частью, что есть, либо со второй частью, что будет. Поэтому это создает иногда трудность в понимании книги Откровения. В чем именно? Все-таки явно можно видеть, что книга Откровения, все-таки вот эти видения, которые начинаются это с 12, 13 главы, вот эти видения, они вставляются где-то в информацию, которая была ранее, это отдельные видения идут. Я думаю, что в следующий раз постараюсь предложить, вот все-таки показать опять исключительно текст Писания, который приведет нас к тому, чтобы видеть, вот как развиваются события. Главный вопрос, который стоит, хронология событий в книге Откровения. Об этом мы в следующий раз поговорим. Но первое, что явно видно, что Писание предлагает нам три части в книге Откровения. Друзья, небольшой итог. Я понимаю, что больше информации, больше видения, но она важна. Почему? Потому что мы серьезно будем работать далее с книгой Откровения, чтобы все-таки пытаться увидеть. Увидеть, что Бог показал, помня, что мы не имеем права ничего добавить, и помня, что не имеем права ничего убавить. Это для нас написано. Это всегда следует помнить, когда мы читаем книгу Откровения и пытаемся ее объяснить. Итак, небольшой, друзья, итог. Книга Откровения является свидетельством божественного могущества и полного контроля над всем будущим. Повторим мысль, что не клубы тайные, не политики всего мира управляют будущим. Библия прямо говорит, много замыслов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Книга Откровения для того и написана людям, чтобы показать, что Бог будет управлять, но не люди. Люди много могут замышлять, многое планировать, но состоится только и только определенное Господом. И книга Откровения утверждает именно это для верующих. Бог открывает будущее, и Бог является никто другой тем, кто будет контролировать это будущее. Главной личностью книги является величественный и прославленный Иисус Христос. Это не младенец. Это не тот, которому тыкали «Эй, сойди со креста!» Это не тот, которого хотели с горы сбросить. Это не тот, которого хотели камнями побить. Это не тот, который висел на кресте и молился «Прости им, потому что не знаешь, что делают». Это тот Христос, но будьте внимательны, он, цель была одна его прихода первого, но он не будет таким молчаливым, будьте внимательны. Он придет не для того, чтобы страдать, терпеть унижение, не для того, чтобы от современных иродов прятаться. Он придет как величественный победитель. Это его, таковым представляет книга Откровения Христа. Книга Откровения подвергается наибольшему искажающему влиянию сил зла с целью увести человека от библейского Бога и от прославленного Христа, который подверг эти силы зла позору, об этом наша одна из последних проповедей, через торжество над ними. Христос выставил на позор в духовном мире все силы зла, победив их. Вот эту, безусловно, друзья, это произошло в духовном мире. Те, кто не читает Библию, об этом не знают. Но Библия открывает эту победу Христа над силами зла. Поэтому то, что они делают, пользуясь тем, что многие не знают, не читают Библию, или пытаются ее понимать через то, что прочитали на интернете, по телевизору посмотрели, с кем-то пообщались. Безусловно, они не знают этого. Но искажение книги Откровения, книга Откровения более других искажается. Потому что здесь Божий промысел о будущем предсказан. И важно разбить веру в действительно Божий промысел, в могущество Господа, и увести человека от того, кто будет управлять всей вселенной, и за которым будет последнее слово. Вот почему книга Откровений искажается. Одна цель – увести их от библейского представления Бога. Сделать его старичком, который просмотрел там уже какую-то вот идею, создали вот они тайное правительство будут создавать, а Бог просмотрел, сейчас разберусь, пойду посмотрю, почему без меня это сделали. Вот это то, что сегодня пытаются представить на интернете, друзья. Устарел Господь, надо Библию переделать. Это действие сил зла, которые знают, что не побеждены, знают, что Христос их пред собой как пленных провел. Они только знают, они позорным парадом проходили перед Христом. Это было в духовном мире. Но сегодня они, клеветник, главный предводитель, еще не низвержен. Поэтому они, подчиняясь ему, выполняют его волю с целью увести от правильного представления. Именно по этой причине, что силы зла понимают, что не опозорены, но это от многих людей скрыто, важно от Библии, которая открывает их позор, важно увести внимание. По этой причине и звучат предостережения не добавлять и не прибавлять. Будущее в Божьих руках. Поэтому все внимание верующего направлено на Бога и на пребывание в Боге. Будущее в Божьих руках. Верующий это понимает, что раз все будущее в Божьих руках, это великое благо для него. В это будущее входить с Богом и в Боге. Последние стихи прочитаем с вами, помолимся, мы их внимательно рассматриваем. 2 Петра, 3 глава. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так, все это разрушится, а так оно и будет. Если так, все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, кому это вам? Неверующим, по названию, будьте внимательны, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Это призыв Священного Писания. Друзья, не спешите колебаться умом ни от Духа, ни от послания, будто бы от Господа или от кого-то посланного, будто уже наступает День Христов. Не спешите, да, не увлечет вас, смотрите, чтобы кто не увлек вас, братья, философию, преда по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Внимание верующего обращено исключительно на Господа, понимая, что Он управляет вселенной, и будущее исключительно в Его власти. Интересно, друзья, маленький фрагмент, мы с вами помолимся. Общаясь с людьми, которые просто запуганы сегодня потоком информации, пугает вот что, друзья. Пугает то, что люди, говоря о том, что не увидели, услышали на интернете, они больше говорят, нет, не прав, они только и говорят о том, что не прочитали. Но в их рассуждении нет готовности, нет размышления о Боге. Не говорят они, пришествие приближается, давайте, давайте готовиться, давайте действительно на всякую секунду, чтобы мы были готовы к пришествию. Какая коварная уловка, в которую поймал сатана многих, кто носит имя верующих. Видя вот и сталкиваясь с этим потоком информации, нет там рассуждения о Боге, там есть паника перед этой информацией. Там нет рассуждения о готовности и о святости. Вот то, что Петр говорит, если так все это будет, какими должно быть вам? Вот на что Писание нацеливает наше внимание. Когда вы видите все это происходящим, точнее, как Христос говорит, когда вы увидите все это происходящим, не надо его обсуждать. Вот это происходящее не надо обсуждать. Но вот когда вы это увидите, вы это увидите. Не пускайте это в ваше сознание. Не живите, не паникуйте. Но поднимите голову вашу к Господу. Это хорошее лекарство для всех верующих не паниковать. Если будущее в Божьих руках, и Он его контролирует, пусть будет так. Итак, потому как мы реагируем на всю эту информацию, которая сегодня, у которой очень много, наша реакция на эту информацию и является свидетельством того, кто я есть. Или действительно я уповаю на Бога, и мне спокойно смотреть на будущее. Или я не уповаю на Бога, если я в панике. Посмотрите, что происходит. Друзья, твое упование не в Боге, а твое упование на эту информацию. Твоя вера от этой информации, но не от Бога. Итак, книга Откровения дана для того, чтобы представить следующее. Все будущее в Божьих руках. Бог в книге Откровения представляется как сильный, могущественный, который со всей вселенной будет разговаривать исключительно через Иисуса Христа. Поэтому внимание верующего должно быть сосредоточено исключительно на Иисуса Христа. В Его руках все, Он победитель, Он властелин, и Ему слава. Поклонимся Ему в молитвах наших. Аминь.